Всем доброго вечера. В студии «Маяка» сегодня работает Максим Тропин, мой соведущий Максим Полюдов, журналист сайта А42.ру за звукорежиссерским пультом Павел Данилов. Я немного нарушу регламент и сначала представлю гостей, а потом по теме.
Досье. Знакомимся с гостем.
Татьяна Евменова родилась в поселке Бочаски Беловского района. В 2004-м с отличием окончила курс ГТУ по специальности финансы и кредит. 10 лет руководила отделом кредитования корпоративных клиентов в банковской сфере. С 2016-го возглавляет Центр управления проектами Кузбасского технопарка. В 2017-м окончила с отличием президентскую программу подготовки управленческих кадров.
Досье. Знакомимся с гостем.
Иван Золотарев родился в Кемерове в 1981-м. Учился в лингвистической гимназии номер 21. Далее был шахтостроительный факультет КУЗГТУ, специальность горный инженер-строитель. После учебы связал жизнь с экологическим проектированием, чем занимается по сей день. Основной профиль – рекультивация нарушенных земель. Также занимается подготовкой проектной документации для объектов размещения промышленных отходов, в частности, отвалов обогатительных фабрик и шахт.
Досье. Знакомимся с гостем.
Станислав Оленев родился в Прокопьевске в 1983-м. В 2005-м с отличием окончил отделение филологии факультета филологии и журналистики КИМГУ, а в 2006-м уже защитил кандидатскую диссертацию. В 2012-м присвоено ученое звание доцента кафедры стилистики и риторики. В университете читает лекции по социолингвистике, риторике, культуре речи. Кроме того, преподает 41-й гимназии города Кемерово. Является сотрудником лаборатории эффективной речевой коммуникации, а также одним из организаторов международных лингвистических школ при КЕМГУ.
Досье.
Таня, Иван, Станислав, здравствуйте. Рады вас видеть в студии «Маяка». Вот сейчас передо мной успешные топ-менеджеры, эколог, лингвист, и, казалось бы, что общего между этими людьми?
Да, можно было бы провести интерактив, но нельзя, к сожалению, чтобы спросить у слушателей, что, по их мнению, объединяет этих разных людей.
Ну, теперь мы об этом скажем. Дело в том, что свободное время вот эти трое человек занимаются триатлоном. Триатлон, все именно так. Наматывают километры бегом, вплавь на велосипеде и участвуют в международных соревнованиях. Именно об этом виде спорта сегодня речь, и тем более в эти выходные стартует первый открытый чемпионат Кемеровской области по триатлону. Присоединяйтесь к беседе, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 1081. Ребят, ну и первый вопрос, он такой общий, может быть, кто-то не знает о триатлоне, что это за вид спорта, хотя бы вкратце, какой километраж?
Кто-то из вас, возможно, не знает о триатлоне.
В общем, триатлон – это такая спортивная дисциплина, скажем так, где, если говоря просто, сначала вы плывете, потом вы выходите из воды, прыгаете на велосипед, едете на велосипеде.
Именно в таком порядке?
Да, именно в таком. После велосипеда вы, опять же, вы бежите.
Что касается там километров, сколько классические дистанции? Это же олимпийский вид спорта, получается?
Да, это олимпийский вид спорта. Олимпийская дистанция представляет собой 1,5 километра вплавь, потом нужно проехать на велосипеде 40 километров и пробежать потом еще 10 километров. Это все мы проделаем в субботу в поселке Инской Беловского района.
Но плавание получается на открытой воде.
Да, вообще. Дистанции бывают разные, и там, конечно же, в зависимости от сложности и уровня готовности можно делать какие-то спринт-дистанции, где там 300 метров плывешь, 8 едешь и 2 бежишь. Или какие-то очень большие дистанции, знаменитый Ironman.
Это максимум получается?
Это почти максимум, есть еще больше.
Еще ультра.
Какая самая большая?
И самая маленькая сразу же.
Самая маленькая, наверное, суперспринт, который я сказал, где 300 метров плавания, 8,2. А самая большая, это, наверное, вот эти ультратриатлоны, когда не один день, а несколько дней подряд. В первый день плавание, по-моему, 10 километров, да? Второй.
Есть разные дистанции, например, разные... Например, комбинации. Есть Epic Five, когда на Гавайях, если я не ошибаюсь, 5 дней подряд человек проходит Ironman, то есть каждый день, каждые 5 дней он становится, преодолевает эту полную железную дистанцию.
Таня, прервите на секунду, мы продолжим историю триатлона чуть позже, у нас телефонный звонок в студию. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста.
Нашим триатлетам.
Мы все внимание.
Да, меня зовут Вадим, я из города Кемерово. Я вот хочу узнать, как у ребят хватает столько времени на то, чтобы быть эффективными в своей профессиональной деятельности, успевать тренироваться и соревноваться, быть такими молодцами. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Я думаю, немножко Вадим опередил наш эфир, потому что мы обязательно об этом бы поговорили, но я думаю, ничего страшного нет, если гости вкратце ответят сейчас.
Ну, давайте я начну. Поначалу, да, все вот увлечения спортивные были что-то типа хобби, да, необходимостью как-то посвящать время физическим упражнениям. Сейчас такой проблемы для выделения времени не стоит. Для меня это вообще стало образом жизни. То есть это точно так же, как встать позавтракать, да, или там сходить на магазин, на работу. Так же я и тренируюсь по вечерам в основном. То есть это вот...
Вполне себе органично получается.
Да, все, это в зоне комфорта абсолютно. И каждый день практически ты как-то вот двигаешься, тренируешься.
Сколько это отнимает времени в день?
Ну, в неделю, наверное, этому посвящается около 6 часов, где-то 6-7 часов. Ну, где-то, да.
Ну, какие-то недели поинтенсивнее, какие-то, может быть,
да, потому что бывает подводка к соревнованиям, где объемы, например, тренировок падают, либо там специфические тренировки, либо объем делаешь, либо там скоростную работу силовую какую-то.
Все зависит. В целом, на самом деле, это не так много, 6 часов в неделю, в общем-то.
Да.
Я хочу заметить здесь, что я как раз с появлением триатлона в моей жизни как раз стала ощущать сильнее ход времени, стала ценить его. Раньше страдала тем, что могла проводить время так достаточно, может быть, бездарно, могла какую-то задачу растягивать на какое-то время, ее неэффективно проводила время, я бы так сказала. Часто стараешься максимум времени посвятить какому-то делу, постараться его завершить качественно, но быстро, организовывать вокруг себя людей также эффективно и стараться все коммуникации строить тоже эффективно.
Да, прокачивает тайм-менеджмент, такие скиллы.
Ну и хорошо, конечно, когда есть еще тренер, который постоянно дает стимулирующие какие-то пинки, говорит, что вот там сегодня у тебя такая тренировка, завтра такая, тут там вот сегодня ты отдыхаешь, можешь там потратить время на что-то другое. И в принципе, когда есть определенный график тренировок, легче это все планировать хотя бы в каких-то таких средних перспективах.
Ну, у меня такой глобальный вопрос. Вообще, на самом деле, как у вас произошла вот трансформация в человека спортивного? Потому что, насколько мне известно, у Тани было вообще освобождение от физкультуры. А сейчас, месяц назад, 70 миль в Копенгагене. Как вообще, как это происходит? Вот ваша история. Мы к ним вернемся. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из города Кемерово.
Да, очень приятно.
У меня вопрос Ивану Золотареву. Насколько я знаю, Иван занимается не только триатлоном, но и маунтинбайком. И вот недавно он участвовал на соревнованиях «Гороспорт» в Красноярске и «Пять ветров» в Хакасии. Вот у меня вопрос Ивану. Как ты позволил толстому пузатому красноярскому велосипедисту тебя уронить?
Это какие-то внутренние истории, Ваня. Давай рассказывай.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос.
Да. «Пять дней ветра» — это, конечно, очень клевая история. Это 5 дней, и ты каждый день зарубаешься, крутишь, притом там ни метра асфальта нету. Все ты это едешь кросс-кантри по каким-то тропам, по неявным дорогам. И вот, и 5 дней ты прям вкалываешь. Ну и, соответственно, когда ты приближаешься к финишу, ты как бы, ну, все остатки, что у тебя после трассы остались, выдаешь. Ну, то есть... И вот у нас получилось вот с Мишей Гэ, как он себя называет, с этим человеком, мы с ним вот как раз на финише зарубились. Было, кстати, очень клево. Я ехал, приближался к финишу, слышал сзади дыхание зверя. Это меня еще больше завело. Мы, короче, там вообще очень клево разогнались. А ввиду того, что было очень неровно, мы ехали плотно, мы так как-то соприкоснулись и что-то... туда вправо яма. Я сам на самом деле не помню как. Помню, что вот все, лежу на земле, все, упал, восьмерку себе там поставил, нос разбил. Ну, встал, добежал до финиша и все. Ну, как бы такую даже вот часть приключения была, даже клевый момент.
У нас еще один телефонный звонок, давайте ответим. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Как вас зовут? Какой вопрос?
Да, меня зовут Киселев Евгений Владимирович. Я из города Киселевска. Вот. Вопроса у меня никакого нет, я просто хотел бы поздравить своего друга Татьяну за то, что она такая умница и молодец. Вот. за то, что ездит и участвует во всех этих мероприятиях. Вот, поэтому от всей души, Танюш, я тебя поздравляю, ты наша молодчина.
Она очень стесняется сейчас.
И тебе привет от нашей группы УПГ 2017 год. Она знает.
Таня, похоже, не может найти слов, но она очень рада. Вот, спасибо вам за звонок.
Спасибо, Женя.
Мы говорим за нее. У меня такой вопрос к нашим гостям.
Я все-таки вернусь к своему вопросу. Как вот в итоге...
Пошли-то, да.
Да, вот Таня стала такой умницей, вот что она бегает, плывет, ездит на велосипеде.
Это произошло случайно, да, действительно, я когда была, училась в школе, у меня было освобождение от физкультуры, мне было неинтересно ей заниматься, скажу честно, я много болела. Я жила на поселке Бачацкий, каких-то спортивных секций у нас не было. Мне нравилось учиться, мне нравились предметы в школе. Мне действительно интересно было заниматься литературой, иностранным языком, тратить на это время. Заниматься спортом, ходить на физкультуру, даже несмотря на то, что у нас был плавательный бассейн, это просто выход из нашей раздевалки школьной, можно было пойти и плавать. Мне не хотелось, у меня не было желания. А потом шло время, я, ну, как-то тоже к спорту, ничего меня не тянуло. А однажды, случайно, пару лет назад, в Фейсбуке я увидела объявление о том, что мы научим вас кататься на лыжах коньком ходом. Вы не представляете, и у меня промелькнуло сразу же огромное количество воспоминаний, мыслей о том, что мой папа в детстве говорил, как было бы здорово, если бы вы умели кататься с сестрой коньковым ходом. Как было бы это классно. И я представила, что эту зиму я бы хотела попробовать, если меня научат, это будет просто здорово. И тогда произошло то самое роковое знакомство. Я познакомилась с замечательным человеком Ярошком Николаем. Этот человек дал поверить в силы. Он сказал, что он нас, ну, меня, во всяком случае, он очень сильно поддерживал, он убрал все мои страхи перед выступлением на стартах. Это были потом действительно мои первые спортивные старты, когда ты выступаешь вместе с профессиональными спортсменами, катишь на велосипедах. Потом мы первый раз бежали полумарафон. После я начала плавать с нуля, я занялась плаванием кролем.
А то после этого, так, до этого вообще не плавала?
Я совсем не умела этого делать, но постепенно, как раз вот с помощью Николая, я все-таки один за другим видом спорта осваивала их. И после у меня так сложилось, что мне очень понравился велосипед. И все прошло лето практически. Я посвятила велотренировкам, познакомила своим тренером, с Судаковым Ильей, с которым сейчас занимаюсь, продолжаю тренироваться. Тоже второе такое судьбоносная встреча была. Так я и пришла в триатлон.
А у вас, ребят?
У меня чуть попроще, наверное. Я триатлоном, ну, как бы не могу сказать, что я занимаюсь триатлоном. Я просто решил в этот раз попробовать стартануть, поскольку, ну, более-менее умею плавать, более-менее умею на велосипеде ездить, ну, и чуть получше бегаю. А бегать я начал приблизительно, наверное, на 4-м курсе университета. Просто ходил в парк Жукова, бегал там 4-5 километров. Бегал. Потом в определенный момент тоже решил поучаствовать в полумарафоне. Поучаствовал, и все это меня затянуло. Теперь я уже и марафоны бегаю, и уже за последний год 4 штуки пробежал. А триатлон, ну, это просто такой пока интересный опыт. Что там будет дальше, я не знаю. Посмотрим.
Ну, как происходит вот это изменение с небольшой дистанции до полумарафона, марафон? Вообще, как организм реагирует?
Ну, постепенно наращиваются нагрузки, то есть есть даже некие формулы по поводу того, как увеличивать нагрузку, что, скажем, если вот на этой неделе ты пробежал за всю неделю 40 километров, то на следующей хорошо бы увеличить на 10%, но не больше, ну, там, 44, например. Потом ты пробежал 44 и еще плюс 10%, то есть там 48-400 и так далее. То есть постепенно, даже объем в 200-300 километров в неделю, профессионалы именно столько бегают, он профессионалами не воспринимается уже как там какой-то космический объем. Это для нас кажется как-то 200 километров в неделю пробежать. А они, ну, утром чуть-чуть и вечером немножко.
Ну, мы до эфира созвонились с доктором медицинских наук, известным кардиологом кузбасским Василием Васильевичем Каштолапом. И он сказал, высказал свое мнение о как раз вот физических нагрузках с точки зрения медицины и кардиологии в частности.
На самом деле физические нагрузки – это, конечно, замечательно. Самый главный принцип – это поступательные физические нагрузки. То есть необходимо распределить свои силы так, чтобы появлялся процесс вырабатываемости. Если неподготовленный человек, даже в молодом возрасте, начинает резко, значимо повышать свой порог физической активности, например, он абсолютно раньше не двигался, вел гиподинамический образ жизни, сидячий так называемый, и начал бегать марафон, ничего хорошего, к сожалению, для организма это не принесет. Принцип медицины – это поступательность, постепенность повышения порога физической активности. Например, в первую неделю, если человек раньше не занимался вообще, необходимо ходить там на скорости 5-6 км в час на дорожке в течение определенного времени, 20-30 минут, затем постепенно повышая и время продолжительности нагрузки, и скорость повышения. Совершенно нормальным считаю после месяца нагрузок доходить до скорости бега до 10 км в час в течение часа, например. Наверное, это может быть для здорового, опять же таки, молодого здорового человека абсолютно безопасным. Очень сложно определить некую среднюю продолжительность. Но на самом деле для многих людей, которые начинают заниматься спортом, движение к марафону, к марафонским дистанциям и к нагрузкам на сердечно-сосудистую систему, которая сопровождает такие дистанции, длится годами даже, годами. Хотя, еще раз повторю, все очень условно. Есть разные уровни генетически, да, заложенные адаптационных способностей организма. Самым главным мерилом для спортивного врача является реакция частоты сердечных сокращений пульса и артериального давления. И на самом деле подготовка к марафонской дистанции – это не просто забота тренера и тренируемого, но и забота спортивного врача, потому что это очень серьезная нагрузка и на дыхательную, и на мышечную систему, на костно-мышечную, да и самое главное – на сердечно-сосудистую. Тот, кто тренируется, преодолевает вот этот допустимый порог, ведь там все что угодно может случиться. Поэтому, конечно, это все очень серьезно и может принести вред для здоровья.
Ну, вот такой исчерпывающий комментарий Василия Васильевича Пустолапова. Вот у ребят, видимо, есть что-то сказать, мы потом зададим вопрос Максу.
Да, я могу сказать, что благодаря триатлону я стала также регулярно следить за своим здоровьем. Нам рекомендуют наши тренеры, например, проходить обследование в нашем спортивном диспансере. Как раз работают спортивные врачи. Перед каждым соревнованием мы получаем справку допуск к соревнованиям. На самом деле регулярно проходим, наблюдаемся у кардиолога, делаем электрокардиограмму, следим за своим здоровьем.
Ну, про поступательность нагрузок, в принципе, все было сказано. Действительно, когда человек приходит, ну, что называется, с нуля, и там, может быть, даже еще и с лишним весом, и еще с какими-то скрытыми проблемами, конечно же, для начала нужно провести диагностику и начинать с очень легких нагрузок. Обычно, когда люди приходят заниматься бегом, ну, вдруг им там что-то в голове перемкнуло, и они хотят бегать марафоны. Конечно же, по-хорошему, ну, вот я посчитал, сколько у меня времени прошло от первых занятий с тренером до марафона, это 1,5 года прошло. При том, что, ну, конечно же, можно было, наверное, стартовать и пораньше, я бы пробежал вполне этот марафон. Но я подумал, что я сначала дойду до такого уровня тренированности, чтобы это не было для меня какой-то там вселенской такой вот, не знаю, задачей, чтобы это было все-таки так, что я пробежал, финишировал, попил водички, у меня все хорошо. И это как раз дается длительными тренировками.
Еще хотел бы добавить, вдруг кто-то загорится, да, желанием тоже попробовать свои силы, будь то бег, плавание, либо там какие-то другие, триатлон, не дай бог, то надо помнить, что все индивидуально, каждый человек свои имеет особенности, и поэтому тренироваться в своем ритме, темпе, не смотреть на других, потому что очень часто бывает, что вот маленько не получается, люди смотрят на других, у них получается, думают, блин, ну надо, наверное, сильнее работать. Ну и, говоря нашим языком, упарывается там зря. Этого тоже делать не надо, ребята, постепенно, все хорошо, все достигнете. Мы смогли, всем смогут, как бы, тут пределов на самом деле нет, просто все надо делать грамотно.
Но тренеры этот процесс контролируют же в любом случае.
Конечно.
Да, на начальных этапах обязательно надо все делать с тренером.
Ну, просто я думаю, как раз-таки на начальных этапах все думают, что сами знают, как бегать, знают, как плавать, и в этом тоже ошибка. Это как раз-таки к вопросу о том, что, не знаю, люди начинают бегать, у друга получается хорошо, у него, там, у меня, допустим, не очень, я начинаю бегать больше, у меня начинает колоть в боку, и вот отсюда все это растет. Ну, к теме здоровья, возможно, мы вернемся еще позже, потому что я уже 10 минут хочу спросить. Это, наверное, нужно было спросить в самом начале эфира и подогреть интерес наших слушателей. Хочется, чтобы гости рассказали о самых своих крупных на марафонах, соревнованиях, достижениях, для того, чтобы подогреть интерес, может быть, похвастаться, потому что ну, это правда то, о чем стоило рассказать еще 20 минут назад.
Если говорить о триатлоне, наверное, пока из вас я все-таки сделала больше объем, правильно? Потому конечно. Что за моими плечами уже две полужелезные дистанции. Первая я прошла...
Полужелезная это 70 миль, я поясню.
Да, 70 так. миль, когда нужно 70. Плыть 70. Почти 2 километра, потом катить на велосипеде 90 и пробежать 21 километр. Первый сворд-старт я пробовала прошлым летом, как раз у нас здесь в Сибири была первая полужелезная дистанция. Горный Алтай, Березовая Катунь, свой такой местный старт. В этом году я попробовала уже настоящую полужелезку Ironman в Дании, как раз была в Эльсиноре, где плыла в Северном море, катила по северу Зеландии, потом бежала вокруг того самого замка Гамлета. Такой объем, конечно, и вот этим летом я попробую еще олимпийскую дистанцию, попробую еще полужелезную дистанцию. Конечно, очень хочу попробовать пройти целый Ironman.
Это 200 с лишним километров получается, 226.
226. Наверное, из таких достижений, которые для себя считаю какими-то действительно объемными и сложными, на самом деле чувствуешь себя, что ты преодолеваешь какой-то внутренний барьер. Я почувствовала его на самом деле не на стартах, правда. На стартах я ухожу всегда спокойно, я уже уверена в себе, я знаю точно, что я эти дистанции пройду. Вопрос только массы факторов, множество, которые могут на тебя повлиять, ветер, просто там чувствуешь какой-то, может быть, себя, не знаю, не то, что не выспался, ну, какие-то много-много разных факторов могут повлиять, ты там ну, как-то можешь не уложиться во времени. Но вот во время тренировочного процесса в прошлом году у меня были моменты, когда, например, была тренировка во время дождя, нужно было ехать по трассе. Вот тогда почему-то я действительно чувствовала, что что-то преодолело уже какой-то барьер. Ну, плюс еще у нас в прошлом году мы с моим другом Александром Кулагиным пробовали 180 километров проехать. Так спонтанно достаточно. Это да, это было уже так для меня, правда.
Ну вот 180 километров испытания. Получается та самая железная да. дистанция на велике.
Да, интересно, в прошлом году у меня как раз самый мой большой объем в плавании был это 4 километра во время тренировки. Потом я вот отдельно проехала на велосипеде 180, и в прошлом же году я бежала марафон в Париже 42 километра. Поэтому отдельно я пробовала уже все, а вот целый еще ни разу.
А вот полужелезный марафон или дистанция, как это правильно сказать, сколько по времени длится? То есть, ну, допустим, ты сколько тратил на это?
Я тратила больше 6 часов. Это не очень хороший результат. Но чтобы результат был на третий, так скажем, разряд, чтобы вы могли сориентироваться, женский, не ошибусь, это 6 часов 20 минут. Ну, я чуть-чуть не вложилась в этот лимит. Я плохо бегаю, скажу правду. Я не очень люблю бег. Ну, как плохо.
Мне кажется, я бы на эту дистанцию потратил всю свою жизнь.
Всегда есть, кто бегает лучше. Вот тут лучше так говорить, что плохо бегаю — это такая относительная оценка. Но всегда найдется кто-то, кто быстрее, там какой-нибудь олимпийский чемпион. Даже если ты бегаешь очень хорошо, всегда есть там какой-нибудь кениец, который еще быстрее.
Друзья, мы сейчас прервемся на анонс новостей на ТВ и на радио. Татьяна Ангелевич в студию пришла, главная по новостям сегодня. Таня, привет.
Всем привет.
Здрасте.
Обмен новостями. Подводим итоги дня.
По традиции, сперва узнаем, что покажет сегодня на канале «Россия-1» наши коллеги из телевидения. На связи, на прямой телефонной связи у нас шеф-редактор Ксения Тимирханова. Ксения, привет! Чем сегодня удивлять будете?
Татьяна, привет! Сегодня в 20:45 вы узнаете, что проблема с благоустройством есть в Татках. К нам в редакцию обратились местные жители. У них по улице Пионерской ручьем льется канализация. Почему уже несколько лет не могут устранить проблему, выясняла моя коллега Дарья Калинина. Также мы расскажем, что сибирская генерирующая компания продолжает реализацию экологического проекта по замене электродов на электрофильтрах Кемеровской ГРЭС. Это позволит и дальше поддерживать высокую степень эффективности газоочистного оборудования, а значит воздух в центре города будет чище. В этом смогли сегодня убедиться участники регионального движения «Кодесант» и моя коллега Наталья Приловская. А проблемы селян на контроле угольщиков в Киселевске благодаря оперативному вмешательству властей и группы компании «Талтек» жители деревни Черепаново удалось спасти от масштабного наводнения. Дома и огороды весной подтопили грунтовые воды. Сейчас территорию не только осушили, но и продолжили благоустройство. Сегодня в деревне высадили молодые сосны. Татьяна, у меня все.
Ксения, спасибо, удачного эфира. Я напоминаю, что наши новости вы можете почитать на сайте «Кузбасс Маяк». Также заходите на сайт «Вести-42». Там же эта программа, которая сегодня выходит в эфир, будет выложена видео-версия ее, да, Максим? Ну и, собственно, непосредственно к новостям, которые прозвучат на радио «Маяк», радио России сегодня. Это о том, что Горбатый мост, ну хотя на самом деле Искитимский в Кемерове он называется, но там дорога волнами пошла, такие горбы все, наверное, замечали. Вот его отремонтируют, этот участок вне очереди, уже распорядился временно исполняющий обязанности губернатора об этом, чтобы мэрия поставила его в первоочередные задачи, потому как люди в социальных сетях прислали участок. Ну, на самом деле, ездить там, конечно, просто страшно. Кроме того, расскажем о том, что пропавший без вести пенсионер нашелся в Омске. Еще в начале июня родственники заявили о том, что 86-летний житель Анжерки исчез, и выяснилось, что он пошел пешком путешествовать, ездил на попутках, не знаю, там нагляделся, наверное, там каких-то экшенов, там, каких-то фильмов, и, в общем, пошел путешествовать. Нашли его, слава богу, живого-здорового, вернули домой. Ну и, кроме того, расскажем о том, что жара в Кузбассе меняет уличную моду. Майка, шорты, сланцы – это еще неплохо, а вот если люди ходят с голым торсом, ну, в общем-то, не всем, наверное, приятно смотреть. Ладно еще, если торс красивый, а если он там потный, волосатый, с животиком, ну, как-то не очень все это, да? Вот Александр Шпак узнавал мнение кемеровчан по этому поводу. Об этом, друзья, на радио «Маяк» в 19.50, на радио «России» в 19.10. Слушайте. Заходите на сайт.
Тань, я знаю, что ты, у тебя есть вопрос к нашим гостям. Вот мы до эфира разговаривали, и сейчас есть шанс его задать.
Вопрос. Я не понимаю, зачем нормальные умные люди истязают себя вот этим, ну, ребят, ну бежать, плыть. Ну мы что, к войне готовимся, что ли? Бегать постолько там, поскольку полумарафоны, марафоны, но это же правда, это же убийство, это же жестоко. Для чего? Вот просто я не понимаю, для чего? Себя перебороть, себе что-то доказать? Или времени свободного много? Или тоже вот это, посмотрели все фильм «Форрест Гамп», возможно, я не знаю.
Нет, никак не доказать, что до меня, то я считаю, что чтобы жить эффективно, надо, чтобы твоя физическая составляющая тоже была всегда в форме. То есть, ну, здоровое теле, здоровый дух. Это правило, оно всегда было. Оно
так, существует. А нет, вот был же случай в прошлом году на полумарафоне каком-то. Я не помню, где, или в Новосибирске, или в Москве, ну вот где вот эти все марафоны. Там же умер бегун. Там же умер.
Да, к сожалению, случается такое, люди, ну, иногда переоценивают свои силы.
Вот мы в начале программы об этом говорили, что нужно очень разумно
это делать. А в чем эффективность? Вот жить эффективно, ну, здоровое, можно там в бассейне поплавать, а эффективность-то в чем? Жить эффективно, я не понимаю. Ну, ты бежишь, какой эффект от того, что ты бежишь? Умирает. Или плывешь? Эффект для, там, я не знаю, для общества, для людей, вот в чем эффект-то?
У вас становится, чем больше энергии вы сжигаете, тем у вас ее больше, на самом деле. Пусть абсурдно звучит.
Мне кажется, есть множество других прекрасных способов сжечь энергию, вместо того, чтобы там бегать, прыгать, плавать и ну просто вот для меня, ну, не знаю, трата времени. Нет, если ты, конечно, ты бежишь где-то, конечно, в Копенгагене, как я. Ну, наверное, да, бежишь и смотришь по сторонам, ой, как красиво все.
Плюс вы раскрываете возможности своего тела, свои возможности. Это очень клево, потому что тут постоянно можно развиваться. Это очень здорово.
Ну, даст Бог, что таких случаев на вот этом чемпионате не произойдет, какие были вот эти несчастные, да?
Да,
в общем, ребят, ну давайте без фанатизма, ладно. Давайте без фанатизма как-то.
Ну, вот такое мнение у Татьяны, но, в общем-то, да. Надеюсь, что нашим сегодняшним эфиром мы слушателям, которые скептически относятся к триатлону, о котором мы сегодня, собственно, говорим, вот, мнение их изменится. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 1081. Звоните, задавайте вопрос. Может, вы бегаете, плывете, занимаетесь тоже триатлоном, вот, рассказывайте свои истории. А в гостях у нас Татьяна Евменова, Иван Золотарев и Стас Оленев. Они триатлеты, вот, готовятся к первому открытому чемпионату Кемеровской области по этому виду спорта. И буквально вот до паузы, до перерыва мы говорили о достижениях ребят. Татьяна рассказала. Вот теперь очередь Ивана и Стаса.
Кстати, по поводу пенсионера, который ушел в Омск, я тут подумал, возможно, он просто триатлон бежал. Может быть, он просто добежал до Омска за все это время.
Он просто подумал, что дома-то нечего делать.
Да, и долгие годы готовился, а как раз пенсия.
Ну, тогда это уже ультрамарафон, мне кажется.
Да. Итак, достижения.
Достижения. Ну, если смотреть по самой большой продолжительности, то это полужелезная дистанция. Была сделана на Алтае в прошлом году мною. Сделал я ее за 6 часов 24 минуты 50 секунд, если мне не изменяет память. Велоэтап я проходил на своем любимом горном велосипеде. Поставил на него покрышки слик, ну, чтобы было легче ехать по асфальту, и поехал. Даже на топталках, на педалях, не на контактах. Это я что к тому, что в принципе это может быть доступно для широкого потребителя, так скажем. Ну, возможность участвовать в триатлонных стартах. Даже если вы и не плаваете, там, может быть, или с велосипедом провалы, очень практически на всех стартах есть возможность выступить эстафетой. Ну, чтобы хоть как-то, может быть, влиться, ну, в эту тусовку, в эту движуху, попробовать свои силы. Глядишь, там наверстаете, например, плавание будете в целом делать. Ну, будет здорово, если это будет все развиваться. У нас сейчас молодая перспективная федерация возникла в области. Это несказанно радует. Ну, мне вот лично хочется, я думаю, ребята согласятся, чтобы больше народу в ней участвовало. Второй по яркости мой старт был, это, наверное, парижский марафон. Я его делал 8 апреля в этом году. Если половинка на Алтае мной проходилась с удовольствием, я очень четко чувствовал свое тело, давал нагрузку такую, какую надо. Помогал Володе тренер. Там было все здорово, я наслаждался моментом, действительно. Сложно вот описать, передать. Это было очень клево. Я потом светился еще 2 месяца, наверное, после этого старта. Это было такое достижение, реально. Мы готовились к нему 1.5 года, с февраля начали. То есть куча тренировок, это как вот кульминацией было.
Это в дополнение к твоему ответу, Таня.
Я хотел про парижки закончить.
И в то давай же время... мы на секунду прервемся, у нас телефонный звонок, потом продолжим. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим, я из города Кемерово. Извините, что Иван прервал такой увлекательный рассказ. У меня вопрос к ребятам, ко всем. Как относятся к вашему такому увлечению родные, близкие, коллеги? Спасибо.
Ну, то есть, что вы тратите время на тренировки. Да, Максим, спасибо большое за вопрос.
Звучало так, как будто это что-то плохое. Как относятся ваши близкие, они с пониманием? Как будто это, как они это приняли, когда вы признали, что занимаетесь триатлоном?
Триатлонист, беда в семье.
Горе в семье.
Горе в семье.
Ну и да, есть такая шутка, что если ты до сих пор женат, значит, ты мало тренируешься. Это как раз про триатлонистов шутка. Те, кто готовится к Ironman, обычно у них количество тренировок, вот Иван сказал, что где-то 6-7 часов, у тех, кто готовится к Ironman, обычно около 20 часов в неделю уходит на тренировки, то есть это каждый день около 3 часов человек этим занимается, плюс подготовка и все остальное. Ну, вообще, наверное, не знаю, близкие относятся с пониманием, поначалу немножко удивлялись, что так, ага, полумарафон, прошло 2 недели, что, опять полумарафон, прошло еще 2 недели, так, а сейчас куда ты едешь, сейчас уже марафон, что ли? Ну, понятно. То есть постепенно-постепенно к этому привыкли, и сейчас уже, ну, как-то нет такого, что крутит пальцем у виска или что-то такое.
Прошлое лето, так получалось, мой супруг не увлекается греческим видом спорта, он любит очень футбол, но он поехал помогать мне, меня поддерживать, когда я проходила полужелезную дистанцию на Алтае. Когда я финишировал, он сказал, что он просто восхищен мной, он никогда не мог подумать, что его жена такая, что я могу так. Это правда, но во время самого тренировочного процесса, конечно, иногда возникают моменты, когда мне нужно отлучиться, например, на тренировку. Хотя в основном я так планирую день, что мои тренировки фактически, мое отсутствие какое-то, оно остается, ну, так, незамеченным. От этого не меняется ход какой-то бытовой жизни.
Об эффективном тайм-менеджменте.
Это еще, кстати, о вопросе, который здесь звучал буквально 5 минут назад. Зачем вам это нужно? Вот как раз Таня затронула, что муж был восхищен, потому что преодоление себя, ну, как-то все равно мотивирует людей даже не заниматься триатлоном, а просто когда ты видишь, что твой знакомый, твой друг, там, супруг, коллега, кто угодно, преодолевает себя, занимаясь чем-то, ты думаешь, может быть, я могу тоже в чем-то поднажать и прыгнуть выше головы? Ну, мне так кажется.
Ну, было бы здорово, если люди так относились. Да.
Ну, на самом деле, много знакомых и друзей, они тоже пришли заниматься, кто-то бегом, кто-то пришел плавать в бассейн. Поэтому постепенно становится вокруг, в твоем окружении, все больше и больше спортсменов.
Ну, здесь важно понимать, что мы не какие-то там космические суперлюди, мы абсолютно обычные, то есть у нас нет никакого спортивного прошлого, то есть, ну, если не считать футбол во дворе в детстве, то у меня нет никакого спортивного прошлого, и, в принципе, наверное, тут...
У меня вообще нет, я физкультуру ненавидел в школе, в политехе, вообще до мозга костей. Такой имидж был отрицательный, вот эти предметы, что...
И поэтому как бы многие понимают, что это все доступно. Вот он бассейн, пошел поплавал, вот беговая дорожка в парке или там, не знаю, где-то в фитнес-центре каком-нибудь. Нет ничего тут такого космического, заоблачного.
Ну, я хотел спросить по поводу экипировки.
Так мы еще про Париж.
А, да.
Не договорили, между прочим.
Ну, если актуально.
Я к этому вопросу вернусь.
Да, если половинку я делал с удовольствием, то парижский марафон был прям реальным испытанием. То есть надо помнить, что марафон пробежать – это не ЗОЖ. Это реально ваша будет проверочка у вас. Да, и поэтому к нему надо очень внимательно подходить, готовиться прям с дивана. Пожалуйста, не бегайте, уважаемые слушатели. Хорошо, приготовьтесь. Но все равно, когда вот марафон дался мне очень тяжело, и я был тоже очень счастлив, когда я его закончил. Ну и был доволен собой, что я его закончил, потому что реально там надо терпеть. Он прям... испытание. Это круто.
А у тебя, Стас, что касается?
Ну, триатлонными стартами я пока похвастаться не могу, но у меня есть беговые старты, которые, конечно же, запоминаются. Прежде всего, это зарубежные старты. Это в Таиланде прошлой осенью, в ноябре, был трейловый, ну, то есть такой по пересеченной местности марафон, 42 километра. И самое удивительное для меня, что я бежал, ну, поначалу легко, потом немножечко в конце потерпел, а когда на финише возле специального столика я получил номерок со своим результатом, я узнал, что я, оказывается, 24-е место занял.
Из
там 350, кажется, участников было. Вот.
Это круто.
Я не ожидал, ну,
в Таиланде,
на российских стартах я таких мест никогда не занимал, а там, в общем-то, в жаре, да, в таких джунглях половина дистанции проходила, среди очень разных по национальности людей, ну, в основном тайцы, конечно, но очень много европейцев, американцев, там, голландцы, шведы какие-то, датчане бегут, вот, как их туда заносят, непонятно, так же, как и меня, наверное, вот, ну, и, конечно, в этом году весной, так, какого, 6 мая это было, был пражский марафон, входящий в золотую лигу Международной ассоциации легкой атлетики. То есть это очень такой высококачественный старт. Парижский, кстати, тоже, по-моему, имеет такой же золотой значок,
да,
насколько
да.
я помню. То есть это очень массовый старт. Там больше 10 тысяч человек стартовало. Лидер прибежал со временем 2 часа 6 минут. Это без 3 минут мировой рекорд. Ну, то есть очень высокий уровень. Ну и, конечно, Прага – город очень красивый, бежишь там на каждом сантиметре, красивый дом, красивые люди.
Это только замедляет
красивая
бег.
Красивая река. Вот, и, в общем, очень запоминаются такие выезды, конечно же.
А вот у нас в России, ну, вблизи от Кемерово, где по уровню такие же соревнования? Вот. Какой золотой статус?
Ну, вот совсем недавно был в Томске марафон, который 11 июня был. Ну, по отзывам людей, которые там участвовали, уровень очень высокий. То есть организовывала Томская область при поддержке, не знаю, можно главного спонсора назвать, нельзя?
Ну, в общем, одна из торговых сетей.
Да, одна из торговых сетей, скажем так. В общем, ну, видимо, довольно много денег потратили на организацию, и, в принципе, это было очень похоже на пражский марафон. То есть все красиво размечено, весь город перекрыт, куча волонтеров, вода, спортивные напитки, там питание, все что угодно, призовой фонд, высокий уровень элитных участников. То есть там было 5 чемпионов России, например, на старте, которые вот в этом году, например, выиграли чемпионат России по марафону. Так что есть буквально 200 километров от нас возможность принимать участие в
очень... Ну, то есть он ежегодный?
Очень. Уже объявили, что в следующем году будет, да. То есть это был первый, в следующем году, 9 июня, если я правильно помню, будет второй Томский марафон.
Ну, я все-таки вернусь к вопросу экипировки. На самом деле, я хочу узнать, сколько это стоит?
То есть дорого.
Это же специальные беговые кроссовки, вели, в конце концов.
Не одна пара кроссовок.
Максим решил включить Дудя.
Ну, мне реально интересно.
Сколько это стоит?
Сколько ты зарабатываешь?
Это мы поговорим попозже об этом.
Стоит это
дорого? И выясним, можете ли вы себе это позволить или нет.
Да, тоже хороший вопрос. Смотря на то, сколько стоят хорошие велосипеды, хотя бы для тератрона, да даже хотя бы для шоссе, тоже... Мне вот лично придется сделать усилия, да, чем-то пожертвовать, чтобы его приобрести, например. Но это позволит мне как-то вырасти, да, показать лучшие результаты, и, скорее всего, это произойдет в любом случае. Ну, даже те же кроссовки взять, у вас не одни кроссовки будут, у вас будут кроссовки стартовые, например.
Ну, вот, условно говоря, для того, чтобы заняться триатлоном, сколько
Я хочу возразить Ивану. Например, когда я начинала заниматься триатлоном, у меня не было своего велосипеда. Но так сложилось, мне повезло, я нашла шоссейный велосипед. Ну, так скажем, у меня у папы есть шоссейный велосипед, и он мне его дал, я на нем тренировалась. У меня не было специальных часов пульсометра, я абсолютно ими обходилась без этих часов, то есть покупка их для полужелезной дистанции на том этапе тренировочном была, в ней не было острой необходимости, я бы сказала. У меня была одна пара кроссовок, но да, мне пришлось купить стартовый себе специальный костюм и гидрокостюм, в этом есть действительно необходимость, но опять же, вариации цен были большие, чтобы каким-то образом сэкономить, я, например, отслеживала просто скидки, акции, когда были, я по очень хорошей цене купила и один, и второй предмет. Поэтому я не могу сказать, что это стоило каких-то совсем заоблачных денег. Нет, вполне себе даже реальных.
Вот, кстати, лайфхак тоже перевел чуть-чуть. По покупке велосипеда всегда можно смотреть на модели прошлых сезонов.
Конечно.
Да,
на правильно. Них огромные скидки, там чуть ли не 50%.
То есть там какие-то жестких требования, что велосипед должен быть таким-то, таким-то. Этого нет, да?
Нет, конечно.
Ну, если вы про спортсмен и у вас есть спонсоры, они, конечно, вам купят и велосипед за 300 тысяч, там, и стартовый костюм за 30, ну и так далее и тому подобное. То есть при желании бюджет можно раздуть очень сильно. То есть у вас комплект для старта будет стоить, ну не знаю, там, ну, миллион, а то и больше.
В общем, в ипотеку его можно взять.
А с другой стороны, ну вот я сейчас стартую, когда через 2 дня в Белово, у меня нет велосипеда, я одолжил его у друга, у меня нет велосипедного шлема, я его тоже одолжил. У меня нет гидрокостюма, но, к счастью, там будет тепло, и можно плыть без гидрокостюма, вода будет теплая. Кроссовки есть, да, их много, конечно же, но это уже другая история.
Было бы желание, правда.
Мне, кстати, кажется, что это очень многих тормозит. Хочу заниматься бегом, но я же не могу бегать в старых кроссовках. Надо купить кроссовки, надо купить пульсометр, одежду.
Да,
потом человек тратит кучу денег, пробежал один раз, такой, что-то не мое. Такое тоже случается.
Я уже всю программу жду момента, чтобы задать вопрос. Вчера мы с Татьяной разговаривали перед эфиром. Нет, там все намного хитрее. Вот, я говорю, Таня, ну вот какие-нибудь фишечки триатлона. Таня говорит, запиши, вот, но ни в коем случае не гугли, я завтра все расскажу. Итак, что я себе пометил? Какое отношение к триатлону имеют памперсы? Ну, понятно, там, не знаю, дистанции большие, время, деньги, ну, я предполагаю.
Опять-таки, замена гидрокостюма.
Да, что такое рога, зачем нужен гель и МПК с пометкой, что об этом должен сказать Стас.
Ну, что,
давайте начнем по порядку. Что такое памперсы? Зачем они триатлет?
Вот Иван предпочитает без памперса.
Сначала скажите, что это такое.
Памперс, в общем, это везде в велосипеде есть специальная велоодежда. Это то есть шорты, либо там тайцы, может быть, или еще что-то с прокладкой у вас в промежности. Будем называть вещи своими именами. Она смягчающая, и вам не так мучительно больно долгое время проводить в седле, на жестком седле. Вот, да, это очень облегчает жизнь.
Но это обязательный элемент, получается?
Ну, это не обязательно, я, например, езжу
без него. Ну, как бы, если ты о себе беспокоишься.
Вот красмарафон, правильно я назвал его? Веломарафон красноярский, который вот ежегодно, я проехал без памперса. Ну, это еще тот, конечно, челлендж.
То есть пару дней, потом походка немножко другая.
Потом у меня было сразу 5 дней ветра, и потом у меня просто там уже ничего не чувствовалось.
Так.
Потому что там привыкаешь.
Момент номер 2. Что такое рога?
Да, у меня есть рога.
Я должна вам признаться.
Что
еще
это?
Называется лежак, аэробары, велосипед, на которых есть рога. Вот, разделочный велосипед, он правильно называется. Ну, хотя, да, он скрепится и на шоссер. Ну, в общем, для раздельного старта.
В общем, пока, в общем, ничего не понятно, но мы в ожидании.
Это специальное крепление на руль.
Ага.
Выглядит это действительно как, ну, рога.
Ты, это вот те самые, которые,
да,
на шоссе.
Ты переходишь на них так вот вперед. Это повышает аэродинамику, ты едешь быстрее. Но езда становится более такой опасной, потому что у меня, например, это просто действительно рога, а тормоз, он на руле остается. И чтобы среагировать, например, тормозить, нужно время. Ну, нужно учиться специально ездить. Но ради увеличения скорости твоей... Кстати, еще на рогах очень удобно ездить, и расслабляется спина, плечи, и ты отдыхаешь. Вот, ну, так скажем, отдыхаешь в кавычках, но для длинных дистанций удобнее использовать рога. Да.
Далее по списку.
Дальше по списку у нас гель. Зачем он нужен? Что это?
Гель — это возможно укладывать волосы, спортивная еда
для аэродинамики,
которая принимается непосредственно на дистанции. Можно прямо на ходу, на бегу, на велосипеде, либо сразу после плавательного этапа. Она состоит из особых углеводов, которые усваиваются, ну, там часть углеводов быстрых, они усваиваются прям моментально, вы еще едите, он во рту уже начинает.
Мне вообще представил всегда космонавт.
Да, я тоже об этом, кстати,
подумал. Ну, что-то вроде того, да, на самом деле такие порционные штуки, там по 60, по 70 граммов, и есть углеводы медленные, которые усваиваются долго, и, в принципе, каждые там 40, 30, 50 минут, в зависимости от количества ваших мышц, вы съедаете такой гель. Ну, во время марафона, например, я съедаю где-то 4-5 штук. Так.
А у них вкусы бывают разные?
Очень, да, разные вкусы. Есть со вкусом шоколада,
малины,
пивной вкус.
Да,
есть.
Да.
Но пивной-то это прям специально для марафона.
А какие самые любимые?
Мне нравятся кофейные с... двойной капучино, по-моему, называется.
Это же двойной.
Да. Ну, там есть некоторое количество кофеина. Обычно такой гель принимается где-то на марафоне за 5 километров до финиша, чтобы уже взбодриться, когда уже силы кончаются.
Ну, следующее по пункту у нас был МПК, но я предлагаю нашим слушателям погуглить, потому что еще один момент. Я хотел узнать, что такое паста пати. У нас буквально 3-4 минуты. Да, давайте быстренько. Что это за вечеринка?
Ну, паста.
Она будет завтра?
Да, паста пати, от слова паста итальянского.
И это, пати.
Ну, это лапша.
Что? От слова паста и от слова пати.
Да, паста и пати.
Паста пати.
Это, короче, тусовка.
Лапша, вечеринка.
Да, вечеринка накануне старта, где все едят пасту. Ну, тут паста – это углеводы, да, если она хорошая паста, это долгие углеводы. Ну, то есть ты запасаешься энергией на следующий старт.
Ну, запасаешься вообще хорошим настроением, общением.
Ну, то есть это, по большому счету, тусовка. Все себя собираются,
ну,
едят.
Да, есть и такой ритуал, на самом деле.
И углеводная можно, загрузка. Вот,
можно есть гречку, и, в принципе, эффект тот же самый, но как это
традиционно сложилось. Гречка по-моему не звучит.
Да.
Ну, воспринимается немного в другом контексте.
И макаровку можно еще. Много чего.
Ну, и у нас остается буквально 2-3 минутки.
Ты это говорил минуты назад.
Да, даже 2 минуты показывает Павел. 3. Двумя предложениями ответьте на вопрос. Я бегу, плыву, кручу педали, потому что?
Потому что мне это доставляет удовольствие.
Ваня?
Это образ жизни.
Потому что это помогает, во-первых, путешествовать, во-вторых, немножко себя лучше узнать, и, в-третьих, хорошо себя чувствовать.
Ну, кстати, к слову о путешествиях, вот, допустим, на всякие парижские, чешские... там датские марафоны, вы сами покупаете билеты, сами конечно туда едете. Угу. То есть нет никаких организаций, которые помогают триатлетам.
Нет. Но мы можем в чьей-нибудь форме побегать, не вопрос.
Но это уже спонсорские какие-то предложения имеется в виду.
И потреним побольше, если надо.
Это было официальное предложение.
Так что, если что, да, еще есть 2 минуты до конца эфира, звоните с предложениями.
Ну, мы подведем итог. На самом деле мы сегодня говорили о триатлетах, триатлоне, что дает этот вид спорта, динамично развивающийся в нашей области. В гостях у нас была Татьяна Евменова, которая буквально месяц назад пробежала дистанцию железную, полужелезную, 73 мили. Иван Золотарев, который триатлетический марафон в Красноярске, если не ошибаюсь, в Хакасии, «5 дней ветра». Вот, mm-hmm. Станислав Ильинев, который пытается себя в качестве триатлета, вот, попробует себя как раз вот на первом открытом чемпионате в Кемеровской области, который пройдет в эту субботу. Вот, спасибо вам, ребята, за отличный эфир, было очень интересно. Вот, желаем вам удачи как раз на грядущих соревнованиях.
Спасибо.
Вам спасибо.
Да, большое спасибо.
Рады были. Слушайте «Маяк», всем